«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Пограничная служба Абхазии работает в усиленном режиме в связи с покушением на жизнь президента, произошедшим 22 февраля в Гудаутском районе. Государственная граница Абхазии с Грузией по реке Ингур практически закрыта. Пересекать ее могут только сотрудники Ингурской гидроэлектростанции и сотрудники международных организаций. Что касается границы с Россией по реке Псоу, то там движение не прекращалось, усилен лишь паспортный контроль. В связи с покушением на президента рассматриваются несколько версий, которые в интересах следствия пока не оглашаются. 22 февраля в результате покушения на президента Александра Анклава погиб один сотрудник его личной охраны. Накануне лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джоева не исключила, что будет помещена под стражу после выхода из больницы. При этом оппозиционерка заявляет о давлении на нее со стороны правоохранительных органов Южной Осетии. Напомним, что ситуация резко обострилась 9 февраля, когда штаб оппозиционерки Аллы Джоевой взяли штурмом сотрудники ОМОН и КГБ. Экс-кандидат в президенты была доставлена в реанимацию с инсультом. О том, дискредитирует ли политику Кремля ситуация в подконтрольных ему Абхазии и Южной Осетии, мы сегодня беседуем с Андреем Бабицким, ведущим программы «Радио Свобода. Кавказский час». Он находится в нашей студии в Праге. Константином Затульным, директором Института стран СНГ, Сергеем Маркедоновым, научным сотрудником Центра международных стратегических исследований Вашингтона, и Тарасом Шамбой, президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Вопрос Константину Затульну. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, вызван виток политической нестабильности в Абхазии и Южной Осетии?
Ну, это совершенно разные обстоятельства, которые, конечно, можно объединять только темой власти и властных полномочий, ибо покушение в Абхазии – это покушение на главу республики. Но очевидно, что это не следствие, скажем, избирательной кампании, связанной с выборами президента, ибо она уже прошла. Впереди в Абхазии кампания по выборам парламента, точнее, она уже идет и завершится 10 марта. Все же обстоятельства этого покушения, это не первое покушение на Александра Анклава, как мне кажется, скорее свидетельствуют не о обострении политической борьбы в рамках избирательной кампании, а о неких достаточно долгих и уходящих в прошлое отношениях, которые вот на сегодняшний день выразились в том, что кто-то из тех, кто недоволен Анклавом, прибег к такому крайнему преступному способу сведения счетов с ним. И это делается уже не в первый раз. Что касается Южной Осетии, то там действительно налицо определенный политический кризис, который, как многие надеются, должен быть завершен в результате выборов 25 марта, это повторные выборы. И на пути к этому кризису было сделано множество ошибок, как на местах, так и в Москве, как мне кажется. Нельзя избежать впечатления, что свою долю в этот затяжной кризис в Южной Осетии внесло то, те формы и методы, и те ставки, которые делались на ранних стадиях уполномоченными Москвы. Тот путь, по которому пошло восстановление Южной Осетии, когда средства, направляемые из России, а Южная Осетия, очевидно, не самодостаточна с точки зрения своих возможностей экономических, вот эти средства не то что разбазаривались, но они как бы распределялись под контролем присланных из Москвы же эмиссаров. И они вступили в конфликт за ресурсы с избранной властью республики, с Эдуардом Кокуйте. В какой-то момент Москва предпочла взять на веру сообщения своих эмиссаров, и Кокуйте перестал выглядеть фаворитом Кремля, его фактически заставили сдать власть. Вот в этой ситуации, когда власть была дискредитирована, естественно, протестные настроения получали все большую свободу, росли как на дрождях, и фактически феномен Аллы Джоуевой – это феномен оппозиции, которая была взращена как в Южной Осетии, так вот неуклюжими действиями разных сторон, прежде всего самой власти, которая между собой перессорилась, президент какой-то и премьер Буровцев, эмиссар Москвы. Сейчас мы фактически расхлебываем эту кашу и делаем это не лучшим образом, что лишний раз доказывает события 9 февраля. Москва, я убежден, никакого отношения к этим событиям, нападению на штаб Аладжоева не имела. Это была самодеятельность местных представителей власти, которая обострила ситуацию, которая начала было успокаиваться. Вот сейчас, собственно говоря, вопрос весь Южной Осетии в том, сумеет ли Южная Осетия и представители Северной Осетии, Москвы как-то успокоить ситуацию, не допускать дальше ошибок с тем, чтобы 25 марта все-таки плохой, но выход из ситуации был найден, а именно был избран президент, которому и предстоит в дальнейшем развязывать все эти узлы.
Спасибо. Слово Андрею Бабицкому. Добрый вечер, Андрей. Слышите нас?
Андрей, да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Чем вы объясняете кризисные явления в руководстве политическом Абхазии и Южной Осетии?
Ну, я согласен с тем, что это абсолютно разные ситуации, разные обстоятельства. В Абхазии речь идет о внутренних проблемах, и Константин Затулин намекнул на то, что они имеют застарелый характер, то есть я, насколько понимаю, что речь идет о противостоянии клана Ардзинба и президент Анквап. Я думаю, что это одна из версий, которая имеет право на существование, но тем не менее и другие, в том числе и предположение о том, что Анквап явился жертвой тех криминальных кругов, которые пострадали от его последних реформ, тоже имеет право на существование. Но что касается кризиса в Южной Осетии, я думаю, что он напрямую связан с управленческими методами, который использовал Кремль для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию на выборах в ноябре. И сегодня своими действиями Кремль усугубляет этот кризис, доводя его, как мне кажется, до точки невозврата, да, поскольку если ситуация будет развиваться таким образом, как она развивается сейчас, то новая власть, которая будет избрана на мартовских выборах, окажется нелегитимной. Ее легитимность будет очень и очень сомнительна. И, собственно говоря, мне представляется, что в данном случае речь идет не о том, что Кремль в свое время не сумел преодолеть, скажем так, конфликт между Бровцевым, то есть главой правительства, и Эдуардом Кокойте. Проблема в том, что Кремль не пожелал достаточно жестко ограничить какой-то только потому, что где-то на вторых-третьих этажах, скажем так, в третьих эшелонах Кремля сидели чиновники, которые реально были заинтересованы в том, чтобы и этот конфликт продолжался, поскольку он давал возможность извлекать, собственно говоря, из этого противостояния какие-то дополнительные средства, и они были не заинтересованы в том, чтобы Эдуард какой-то как-то потерял свои позиции, потому что он был гарантом, ну, скажем так, отвода значительных средств из тех бюджетных перечислений, которые получала Южная Осетия. И сейчас, собственно говоря, никакой стратегии за вот этим кризисом не стоит. По сути дело, интересы тех же самых чиновников, сугубо финансовые, насколько я понимаю, они и спровоцировали этот конфликт, потому что, ну, в общем, Эдуарду какой-то позволили фактически остаться в силе и диктовать определенные условия, очень серьезно влияет на ситуацию. Сегодня он продолжает фактически руководить парламентом, парламентом и блокировать те решения, которые пытается для того, чтобы урегулировать ситуацию, предложить Бровцев. Я уверен в том, что Эдуард Кокойтый стоит за нападением на Аллу Джоеву, и я думаю, что Эдуард Кокойтый — это, конечно, человек, который сделал все для того, чтобы так называемое компромиссное соглашение не было выполнено. И Эдуард Кокойтый в этой ситуации является человеком, который пользуется определенной поддержкой вот такой вот группой интересантов, скажем так, из Кремля, близких к Кремлю, группой людей, у которых нету, собственно говоря, права представлять интересы России, интересы Южной Осетии, они представляют интересы собственного кармана.
Спасибо. Вопрос Сергею Маркедонову. Добрый вечер, Сергей Мирославович.
Добрый вечер.
Насколько типична, по вашим данным, межклановая борьба в непризнанных республиках Кавказа?
Ну, вы знаете, позвольте вначале общую ситуацию откомментировать, да, прежде чем рассматривать сюжет межклановой борьбы. Наверное, мне после двух достаточно сбалансированных комментариев трудно здесь быть оригинальным, но тем не менее, я считаю, что ситуация в Абхазии и Южной Осетии часто у нас рассматривается через запятую, что неправильно. Республики очень разные, у них очень разная мотивация политическая, очень разные представления о перспективах своей государственности, разное отношение к национальной независимости, разное отношение к союзу с Россией, очень много разного. Но что их может объединять, с моей точки зрения, это то, что после 2008 года, после признания, очень серьезно, принципиально изменилась повестка дня в двух республиках. Грузинский фактор серьезным образом отошел на второй план, можно сказать, даже маргинализировался. Гораздо важнее стали вопросы качественного управления в республиках. И вот в этом смысле Южную Осетию и Абхазию, два совершенно разных сюжета, в одном случае выборный сюжет, в другом борьба внутренняя, так сказать, или межклановая, как вы ее назвали. Вот этот сюжет объединяет запрос общества и одного, и другого, но более качественное управление. Задача, условно говоря, самоопределения от Грузии решена, встает новая задача. Как всю эту ситуацию обустроить, как выстроить оптимальные отношения с Россией, как построить качественные институты, которые будут институтами власти, а не институтами распределения помощи, которая выделяется из Москвы. Вот я думаю, таким образом можно два очень разных сюжета объединить в рамках одного. Что касается межклановой борьбы, ну, понятное дело, что межклановая борьба для таких трансформирующихся обществ постсоветских – это вещь типичная. Я не стал бы здесь Абхазию или Южную Осетию как-то особо выделять. Понимаете, ведь когда мы говорим об Абхазии и Южной Осетии, мы ведь говорим о не о ситуации 19 века, да? Эти кланы совсем не похожи на какие-то образы, которые мы знаем по русской классической литературе. Совершенно другие вводные, совершенно другие, так сказать, ситуации. Поэтому говорить о том, что какая-то этнографическая особенность здесь есть большая, я не стал бы. Ну а что в признанных, скажем, международным сообществом постсоветских государствах нет этой клановой борьбы? Ее разве нет на Украине, ее разве нет в России, в Большой России, разве нет в Центральноазиатских республиках, в Армении, в Азербайджане, ну и так далее по списку. Если мы говорим о том, что общество является гибридным, оно сочетает в себе некоторые демократические элементы и некоторые, так сказать, элементы личной власти, скажем, руководителей, ну, назовем ее авторитарной, полуавторитарной. Вот в таких гибридных ситуациях, конечно, клановые отношения, неформальные связи играют большую роль. И с моей точки зрения, в ситуации в Южной Осетии, в чем основной провал Кремля и Москвы? В том, что нормальную медиацию между разными группами влияния, между разными, так сказать, центрами Москва не смогла нормально организовать. Казалось бы, 9 декабря прошлого года достигнуты компромиссные соглашения, вот цель близка. Но проблема ведь медиации заключается не в том, чтобы заключить на бумаге какие-то соглашения. Да, на бумаге можно все что угодно написать, она все стерпит. Вопрос, как заставить эти соглашения выполнять, как заставить эту бумагу работать, как сделать ее реальным механизмом. И вот здесь, с моей точки зрения, самая большая ошибка, самый большой провал. Кстати, обе ситуации, опять же подчеркну при всем различии, ситуации в Абхазии и Южной Осетии опровергли один миф, который довольно устойчивый, особенно в западных средствах массовой информации, о том, что представители власти Абхазии и Южной Осетии, это такие puppet figures, да, то есть это такие кукольные фигуры, управляемые абсолютно из Москвы не имеющие там никакой самостоятельности. Это далеко не так, потому что если посмотрим на ситуацию в Южной Осетии, я с Константином Затулиным согласен, Москва фактически попыталась какую-то отстранить, идеи третьего срока, которые были популярны в его окружении, не прошли. Они, в общем-то, могли реализоваться, они на повестку дня выдвигались в мае, в июне прошлого года, но не прошли. Но однако же Москва позволила тому же какой-то разыграть сценарий по его разумению. Я имею в виду выдвижение слабого преемника Бибилова, нескольких дублеров, так, чтобы, в общем, уходя, Эдуард Джабеевич никуда бы не ушел. Поэтому говорить о том, что полностью это подконтрольная фигура в Москве, и то, что, так сказать, Москва всю партию делает по своему усмотрению, мы не можем. То же самое касается инцидента 9 февраля с нападением на штаб Аллы Джоуевой. Я не думаю, что действительно в Москве нужно было бы своими руками, вот так сказать, напрямую создавать себе оппонента. Тем паче, что та же Алла Джоуева при всей своей нелюбви к действующей власти в интервью многочисленных говорила о том, что она россиянка по паспорту и по духу. Другой вопрос, что, конечно, эту самодеятельность могли предотвратить чиновники, могли не дать этой самодеятельности в полной мере развиться. Вот в этом я вижу большой провал. Что касается ситуации в Абхазии, последние буквально пару строк. Буквально сразу же по горячим следам после покушения на Александра Анквабы, это шестое уже покушение, но первое в качестве президента, Москва пообещала помощь в расследовании, и это действительно очень важно. Раз Москва рассматривает себя как покровителя и гаранта, то такая помощь должна быть. И главная угроза, которую Абхазия испытывает, это угроза со стороны неформальных связей криминальных структур власти. Коли, так сказать, абхазское общество пытается реализовывать проект национальной независимости, то эту угрозу со стороны криминала, неформальных структур, конечно же, нужно минимизировать. И Москве это интересно тоже.
Спасибо. Вопрос Тарасу Шамбе. Добрый вечер, Тарас Миронович.
Владимир Алексеевич, я рад приветствовать вас. И с большим удовольствием хочу поприветствовать всех ваших собеседников, и Затулина, и Бабицкого, и, естественно, Маркидонова, поэтому, и всех тех, кто нас слушает.
Спасибо, Тарас Миронович. Как по-вашему, насколько прочной поддержкой пользуется в Абхазии власть Александра Анклаба?
Вы знаете, ну, прежде всего, значит, вот одну ремарочку небольшую. Я награжден высшим орденом Южной Осетии, и все, что там происходит, конечно, меня и волнует, я жутко переживаю за ситуацию в Южной Осетии, но считаю просто для себя некорректным обсуждать эту ситуацию там. Поэтому перейду то, что говорит выбор Абхазии. К сожалению, все, что вот говорится очень уважаемыми экспертами, специалистами, профессионалами, все мы смотрим только на следствие. А причина гораздо глубже, чем вот мы все говорим. Потому что там настолько глубокие, объективные причины быть недовольны и властью, и конкретными лицами. И уж не говоря о том, что огромное количество субъективных факторов, скопившихся в Абхазии, поэтому, естественно, здесь проблем очень много. Поэтому работать придется много, короче говоря, для того, чтобы там навести порядок и сделать так, чтобы, в общем-то, действительно республика развивалась спокойно и, я бы сказал, цивилизованно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что политику Кремля в подконтрольных ему Абхазии и Южной Осетии мы обсуждаем с Андреем Бабицким, Константином Затулиным, Сергеем Маркидоновым и Тарасом Шамбой. Вопрос к Константину Затулину. Согласны ли вы, что существуют в Абхазии глубокие причины для недовольства действующим президентом, как об этом сказал Тарас Миронович?
Ну, Тарас Миронович не сказал так прямо, как, впрочем, и я. У меня коллега по эфиру, господин Бабицкий, так понял, что я говорил о возможном противостоянии между теми, кто прежде олицетворял или осуществлял власть во времена Арденбы и нынешним президентом Анклабом. Между Анклабом и Арденбой действительно в период уже независимости, фактической независимости Абхазии были сложные отношения, но очевидно, что с этого времени много воды утекло, и они стали каким-то образом все-таки сглаживаться и зарубцовываться. Я так прямо этого не говорил. Но я должен признать то обстоятельство, что неожиданная смерть Сергея Багапша сразу породила множество проблем, которые нашли вроде бы разрешение в результате внеочередных президентских выборов, где в первом уже туре, вопреки многим ожиданиям, победил Александр Анкуп. Александр Анкуп показался более убедительным. И части абхазской общины, и значительной части русской, армянской общины. Напомню, что именно эти национальности в многонациональной Абхазии наиболее представлены. И вот тот запрос, который, как верно сказал Сергей Маркедонов, стоит перед абхазской властью, это запрос, связанный с переходом на условия жизни не просто в мирный период, но в период, когда Абхазия стала уже признанной со стороны России, это для Абхазии целая огромная возможность. Нужно приводить в соответствие с законами и нормы землевладения, и проводить экономические реформы, и решать многие проблемы, которые прежде откладывались по необходимости, так как главным была борьба за признание. Естественно, за это время те временные решения, которые были приняты, скажем, сразу после фактической победы в 93-м году, ну, связанные, например, с кормлением тех или иных людей в форме трудовых коллективов, закрепленных за санаторно-курортными или какими-то еще объектами в Абхазии. Вот это все нужно было переводить, и постепенно просто приходится переводить на какие-то другие формы. Это, естественно, временные вот эти решения, они за столько лет непризнания стали казаться постоянными и вечными. Возник такой, если хотите, новый феодализм. Вот этот новый феодализм, он сегодня подвергается очень серьезному испытанию. И я не могу сказать, что Александр Анкуп уже успел многое сделать. Но, во всяком случае, он сделал такую заявку на президентских выборах. И, конечно, это не может быть исключено из причин, по которым вот это покушение произошло. Хотя то, что были и прежде покушения, говорит и о определенной конфликтности фигуры абхазского президента, по крайней мере, для части абхазского общества.
Спасибо. Напомню, что мы обсуждаем ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, о том, дискредитирует ли политику Кремля нестабильность в этих регионах. У нас на прямой телефонной связи Константин Затулин, Сергей Маркедонов, Тарас Шамба и Андрей Бабицкий. Константин Затулин считает, что неофеодализм становится одной из проблем региона. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в четверг состоялись несколько политических акций в поддержку кандидатов в президенты. На стадионе Лужники к своим сторонникам обратился Владимир Путин. Свои акции в Москве провели также и другие кандидаты, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 10 из 11 активистов оппозиционного движения «Солидарность», задержанных сегодня полицией в Москве перед митингом в поддержку Владимира Путина, отпущены. Еще на одного составлен протокол за нарушение порядка проведения акции. Депутат Госдумы Илья Пономарев встретился сегодня с голодающими кандидатами в депутаты горсовета города Лермонтов Ставропольского края. Избирательная комиссия не допустила до выборов более 30 кандидатов. Они обращались с жалобами в разные инстанции, но в суде перенесли рассмотрение этих жалоб. Сейчас голодают 5 человек. Около 50 человек, по последним данным, погибли, десятки ранены в четверг в Ираке в результате серии взрывов и нападений в Багдаде и ряде других городов. В Тунисе в пятницу пройдет встреча так называемой группы друзей Сирии, западных и арабских стран, пытающихся найти выход из длительного кризиса в этой стране. Россия и Китай заявили, что не примут участие в тунисской встрече, считая, что ее организаторы ищут предлог для военного вмешательства в Сирии. Президент США Барак Обама направил президенту Афганистана Хамиду Карзаю письмо с официальными извинениями в связи с ненадлежащим обращением со священной книгой мусульман Кораном на базе войск НАТО в Баграме. В штате Аризона в ходе учений сегодня столкнулись в воздухе два вертолета американской армии. Погибли 7 морских пехотинцев. Причины катастрофы выясняются.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуации в Абхазии и Южной Осетии обсуждаем с Андреем Бабицким, Константином Затулиным, Сергеем Маркидоновым и Тарасом Шамбой. Вопрос Андрею Бабицкому. Как вы считаете, превращается ли ситуация непризнания этих анклавов в хроническую и рискует не измениться в ближайшие годы?
Ну, это сложно сказать. Непризнание вы имеете в виду со стороны западных стран?
Да.
Ну, я думаю, что действительно рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе в этой области что-то изменится, не очень приходится. Но, в общем, мне кажется, что в сегодняшних обстоятельствах, может быть, уже имея вот этот факт непризнания как бы заложенным в основу своей государственности, и Абхазия и Южная Осетия должны, ну, в общем, как бы следуя принципам сопромата, строить свою государственность, исходя из этого, наверное, малоприятного для них обстоятельства. Я думаю, что если мы говорим о признании и непризнании, а, скажем, более широко о проблеме реального суверенитета, то, наверное, сегодняшняя ситуация ставит и перед Абхазией, и перед Осетией, и они в этом смысле едины, проблему утраты суверенитета. И связано это прежде всего с колоссальной коррупцией и там, и там, с неумением выстроить собственную экономику, с абсолютной зависимостью от российского бюджета, которая превратилась фактически в нахлебничество, да, и нежелание что-то менять в своих экономических и политических обстоятельствах. И в общем и целом, вне зависимости от того, признаны эти страны Западом или не признаны, утрата суверенитета – это проблема в значительной степени внутренняя. И мне кажется, что это не моя мысль, но я с удовольствием ее воспроизведу. Мне кажется, что ситуация с Александром Анквабом, она в значительной мере иллюстрирует вот эту вот угрозу. И, собственно говоря, в моем представлении, представлении сегодня очень многих в Абхазии, он человек, который попытался, ну, каким-то образом вернуть Абхазию к, скажем так, к истокам ее государственности, если так можно сказать. То есть, по сути дела, вот за последнее время он действительно очень серьезно критиковал МВД. Он фактически уволил двух генпрокуроров. Он много говорил о продаже земли, о продаже паспортов, гражданства, чего всего на свете, о фактах коррупции, мздоимства. И это были не просто голословные заявления, скажем так, перед предстоящими парламентскими выборами в Абхазии. Он приводил цифры, оперировал фактами, о которых, между прочим, общество до сей поры ничего не знало. Они были известны только очень узкому кругу людей. Ну, и мне кажется, да, и реальные, начались реальные увольнения чиновников. Он стал присматриваться к каким-то местным администрациям. То есть, мне кажется, что действительно он наступил на чью-то мозоль. Непонятно, чья это мозоль. Говорят, что покушение на него было организовано на высочайшем профессиональном уровне, и Поэтому многие смотрят в сторону России, дескать, там исполнители могли появиться оттуда. Но в любом случае, мне кажется, наиболее правдоподобной та версия, которая сегодня принята на веру абхазским обществом, то, что Александр Анквап – это реформатор, которого попытались остановить. И, может быть... Та же проблема сегодня стоит перед югоостинским обществом. Там, к сожалению, остановить вообще остановить процесс скатывания республики в полную, в зону, где она не сможет вообще никак себя защищать, пожалуй, уже будет очень сложно, потому что фактически Кремль включил такое очень жесткое управление, и вот нынешняя предвыборная ситуация показывает, что какие-то кандидаты, которые угрожают, как вот этой группе интересантов, о которой я говорил раньше, так и кремлевскому кандидату или, там, скажем, двум-трем кремлевским кандидатам, они вообще не допущены фактически к выборам. И поэтому, как мне кажется, тут будет проблема легитимности нового правительства, а, соответственно, придется брать ситуацию в Южной Осетии под жесткое внешнее управление.
Вопрос Сергея Маркедонова. Как, по-вашему, препятствует ли развитию собственной государственности этих республик, их суверенитету, жесткий диктат Кремля?
Ну, вы знаете, и да, и нет одновременно. С одной стороны, конечно, препятствует, потому что если ваша республика показывает некачественное управление, сильную роль криминала, неформальных институтов власти и так далее и тому подобное, о чем мои коллеги довольно хорошо и качественно говорили только сейчас, то желания ее признать не возникает. Но, с другой стороны, вот представим себе, что Александр Анквап достаточно успешно осуществляет свою реформаторскую деятельность. Система неофеодализма побеждена. Качественное управление выстроено. Экономических ресурсов у Абхазии несоизмеримо больше, чем у Южной Осетии. Есть возможности для диверсифицированной экономики не только с российской стороной, но и через Черное море с Турцией. Все эти, в общем, вещи более или менее решены. Финансовые средства под контролем и так далее и тому подобное. Означает ли это, что завтра вереница государств станет в очередь признавать Абхазию? Не уверен. Потому что у других государств есть свои геополитические и национальные интересы. Та же Турция будет ли признавать Абхазию? Не уверен, зачем создавать конкурента, например, в туристической сфере. И зачем создавать какой-то этнический прецедент? Та же Турция с курдским вопросом не может разобраться много десятилетий, с проблемой признания геноцида армян и так далее и тому подобное. То же самое касается интересов, допустим, Соединенных Штатов. Зачем так быстро признавать Абхазию и Южную Осетию, если есть Грузия, готовая поставлять рекрутов в Афганистан, совершенно без всяких проблем, в отличие от европейских союзников. Вы знаете, что в Европе расширение афганских операций вызывает много вопросов. Это чувствительная тема. И каждый рекрут – это вопрос серьезных, скажем, массовых выступлений, дискуссий в западном обществе. В Грузии это не так. Почти 1000 солдат служат сейчас. Министр обороны Грузии в 2012 году обещал довести эту цифру до 1500. Поэтому вполне, так сказать, понятный, очевидный интерес. Ну и так далее, и тому подобное. Та же самая Европа после Косово, с Косово до сих пор разобраться толком не может, создавать еще новые, скажем, этнополитические прецеденты вряд ли захочет. То есть, с одной стороны, мы видим, что действительно качество государственного управления – это очень важный момент и очень важный, скажем, важное доказательство, что государство жизнеспособно, но есть и текущие геополитические интересы. Вы, конечно, можете возразить, что текущие геополитические интересы могут меняться, и, скажем, в тех же Штатах мы можем найти экспертов, аналитиков, которые говорят, а почему бы не признать Абхазию? Например, Пол Гобл, довольно известный специалист по национальной проблематике на постсоветском пространстве, говорит, а давайте признаем и выбьем у Москвы козырь. Возможно, возможно. Пока такие взгляды, как взгляды Пола Гобла на этом направлении, довольно маргинальны, но через 5-10 лет кто знает. То есть проблема признания, она не столь проста, как кажется на первый взгляд. То есть, конечно, чтобы иметь больше шансов на признание, качественные институты важны. Это чрезвычайно важно. В Абхазии, на мой взгляд, понимают эту ситуацию гораздо лучше, чем в Южной Осетии. Хотя в последнее время и в Южной Осетии это осознание тоже приходит.
Вопрос Тарасу Шамбе. Согласны ли вы, что Александр Анклав – это реформатор, который в короткие сроки резко снизил уровень коррупции в республике?
Владимир Алексеевич, поскольку все три президента прошли с моей подачи на эти высокие должности, поэтому каждого из них я очень хорошо знаю. Но, к сожалению, вот мы сейчас обсуждаем, посмотрите, один фактор. Вот прежде всего, Абхазия самодостаточная. Абхазский этнос имеет почтительный возраст, имела свою государственность. То есть все предпосылки для признания Абхазии объективно не существуют. Другое дело, посмотрите, Косово. Уже почти под 60 государств признали Косово, хотя никаких, никогда своей государственности Косово не имело, в отличие от Абхазии. И понятно, что когда приезжают очень высокие чины в Абхазию, Европейский совет, ОБСЕ, ну и другие политики, одна и та же все время была тенденция. Измените свою ориентацию, то есть не на Россию, и вы будете жить как в шоколаде. Понимаете? Поэтому, когда вот начинается вот общий разговор для Абхазии и для абхазов, то есть население республики, там 67 все-таки национальности проживают, понимаете? Самое главное для них и важное для них было то, что Россия ее признала. А признание других государств для чего нужно? Это же элементарно. Для того, чтобы с абхазскими паспортами могли они поехать в эту страну. В эти страны, которые ее признают. Но, слава богу, 80 с чем-то процентов населения республики Абхазии имеют российские паспорта. Со спокойной душой они в эту же Турцию едут, Грецию и по всем этим странам, имея российские паспорта. Поэтому не так актуально, не так злободневно, не так куча признания разных стран Республики Абхазии как суверенного государства. Теперь, что касается ситуации в Абхазии. Вы понимаете, там причины, я сказал, что очень глубинные, к сожалению, никто эти причины не разбирал и не рассматривал, поскольку профессионализм не только правоохранительных органов, а политическое, экономическое, социальное, культурное, многие факторы и сферы, которые там существуют, они нуждаются в рафинированном изучении и рассмотрении. Этого никто не делает, поэтому, значит, хватает поверхностные какие-то явления и начинает обсуждать, что и как делается. А я знаю очень, к сожалению, неприглядные факты ситуации, которые, в общем-то, побуждают сегодня ставить вопрос таким образом, чтобы Абхазия могла стать нормальным государством. То, что вот Александр Закинскович взялся за то, чтобы наведение порядка, великолепно. Это и поощряется, и с восторгом принято. Но, к сожалению, вот декларативные факторы, а не реальные решения этих вопросов, вот это побуждает к тому, что вот сегодня мы встретились, видите, вот с таким неприглядным. Ну, я могу сказать, что предыдущие все вот эти покушения, я ездил, смотрел все эти и транспорты, и ситуацию, и так далее. Там элементарно для того, чтобы расследовать и причины дойти до исполнителя, это не так сложно. Это всего 3-5 дней нужно для того, чтобы все поставить на свои места. Но в данной ситуации только вариантов, которые рассматриваются, вот я нескольких политологов слушал, и экспертов, и специалистов, значит, рассматривали несколько вариантов. Я думаю, что это внутри абхазская ситуация, которую надо рассматривать и решать на месте. Для этого надо проявить просто политическую, я бы сказал, человеческую волю.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я опять чувствую колоссальное лукавство, которое есть в словах и господина Хашби, и особенно господина Маркедонова. Ну вот сравнили с Косово. Но вы меня извините, Косово, конечно, можно критиковать Запад, но это независимо уже стало образование. Но Абхазия и Осетия фактически оккупированы по приказу Путина. Я особо не вижу большого развития в Абхазии, где коррумпированная верхушка. А что касается Осетии, то там под предлогом спасения от надуманного геноцида Саакашвили и вовсе установлено установлено диктаторский режим, управляемый из Москвы. Народ избрал Ауджоеву, ее чуть ли не голову ей проломили. То есть поддерживают абсолютно, именно вмешиваются, превращают это в колонию, эти образования. Я абсолютно не могу согласиться с заявлениями господина Затулина и Маркедонова о том, что это именно самопровозглашенные республики, это именно оккупированные республики, а никакие не самопровозглашенные. И у меня будет очень большой вопрос господину Бабицкому. Вот скажите, пожалуйста, многие эксперты говорят, и сегодня это было в Лужниках, куда, наверное, господин Затулин ходил, опять говорил Путин о том, что вот угроза Запада. Вы не считаете, что Путин может для укрепления своих позиций, во-первых, развязать новый конфликт за Кавказье, ну, войну против Грузии, и второй момент, уже окончательно присоединить, тянуть, так сказать, видимо, на правах каких-то колоний, я не знаю, как это будет оформлено, Абхазию и Южную Осетию, именно уже в состав России. И, возможно, это какой-то очередной будет путинский козырь в его агрессивной игре. Спасибо.
Слово Андрею Бабицкому.
Вы знаете, я хотел бы передать слово Сергею Маркедонову, потому что выражено было сначала несогласие с ним, а после этого я готов с удовольствием ответить на поставленный вопрос.
Да, давайте, Сергей, послушаем, насколько корректно, по-вашему, да, выглядит сопоставление.
Спасибо, Андрей. Андрей так джентльменски передал слово. Спасибо. Значит, по поводу лукавства и других вещей. Чтобы снять сразу все вопросы, я хочу один маленький идентификационный тезис. За Путина я не голосовал, и 4 марта не собираюсь это делать, чтобы сразу было понятно, чтобы эти вопросы не возникали. Что касается путинских декретов и так далее. В 1993 году Владимир Владимирович Путин был, в общем, так сказать, не очень заметным чиновником питерской мэрии. И к ситуации вокруг грузино-абхазского конфликта никакого отношения не имел. Абхазия стала де-факто независимым государством после 14 месяцев вооруженного конфликта 92-93 года. И с 93 по 2008 15 лет де-факто независимости. Был Борис Николаевич Ельцин, был Владимир Владимирович Путин, пришел Дмитрий Анатольевич Медведев, возможно, вернется Владимир Владимирович Путин. К чему я это говорю? Не надо привязывать ситуацию в двух республиках к исключительно каким-то кремлевским планам, кремлевским, как говорится, комбинациям, имперским и так далее и тому подобное. Российская политика в отношении Абхазии и Южной Осетии была очень разной в разные периоды. Я напомню, что в 94-м де-факто, а в 96-м де-юре Москва проводила блокаду той же самой Абхазии. Поэтому вот так вот одной краской мазать этот конфликт и говорить, что есть некая оккупация, есть, так сказать, некая игра Кремля, ну, нельзя. Просто мне кажется, что коллеги, которые эти вопросы поднимают, надо матчасть учить немножко более тщательно. Использует ли Россия ситуацию своего влияния на Абхазию и Южную Осетию? Ну да, бесспорно, есть определенные интересы. Потом вопрос о Косово у нас возникал. А вот какими критериями, пардон, полной независимости мы руководствуемся? Вот коллега сказал, Косово полностью независимо. В вопросах финансовых оно полностью независимо. В вопросах выработки внешней политики оно полностью независимо. По каким критериям мы меряем? Потом термин самопровозглашенной республики. Ну, извините меня, все государства мира, включая ведущие государства, делятся на самопровозглашенные и марионеточные. Любое государство себя самопровозглашает. Декларация 4 июля 1776 года – это самопровозглашение американских Соединенных Штатов. Конституция Российской Федерации начинается с того, что мы многонациональный народ Российской Федерации, что провозглашаем себя. То есть мы тоже самопровозглашенное государство. Любое государство провозглашает само себя. В случае с Абхазией и Южной Осетией мы можем говорить, если более корректно оценивать эти два образования, как и Косово, мы можем говорить о том, что это государство с подвешенным, с неопределенным, со споренным суверенитетом. В английской литературе есть такое понятие contested sovereignty, заспоренный суверенитет. Suspended sovereignty, то есть подвешенный суверенитет. Безусловно, частичный суверенитет. Мы можем найти ведь среди государств, которые являются членами ООН, тоже много случаев, когда государства являются только государствами по названию. Ну что, Сомали или, допустим, Афганистан и много других примеров. Это в полном смысле слова государства, такие же, как США, Франция, Россия, Китай и так далее. Поэтому мне кажется, что в разговоре об Абхазии и Южной Осетии нужно наши дискуссии предельно, так сказать, деидеологизировать, опираться все-таки на матчасть, а не на какие-то, так сказать, слухи о сплетнях. Вот. И если мы спорим о чем-то, пытаться говорить в рамках критериев. Ведь в моих словах не было же ни одного тезиса о том, что Абхазия и Южная Осетия независимы так же, как Великобритания, там, Бельгия или Россия. Ну, понятное дело, нет. Я, естественно, не отрицаю роль России и ее поддержку. Естественно, так сказать, провалы и ошибки Кремля, они совершенно очевидны. Но поймите, проблема Абхазии и Южной Осетии – это не вопрос Путина. Это вопрос образования, самоопределения государств после распада единого советского государства.
Спасибо.
Оно распалось, разные его части ищут разные варианты и пути. Давайте обсуждать это, а не наклеивать ярлыки.
Теперь Андрею Бабицкому слово. Допускать ли вы вероятность включения этих государств в состав России?
Вы знаете, я уже сказал, что Южная Осетия, по всей вероятности, будет нуждаться, если политический кризис будет не преодолен, а усугублен предстоящими выборами и манипуляциями на этих выборах. Политический кризис будет усугублен, то Южная Осетия будет нуждаться во внешнем управлении. Она фактически в значительной мере управлялась таким образом и до этого, да, то есть какой-то был, ну, в общем, вариантом российского губернатора с чуть большими полномочиями, скажем так, ему можно в руку где-то Рамзана Кадырова, у которого тоже какой-то особый правовой режим. Но что касается Абхазии, то она, в общем, проявляет, скажем так, своеволие и значительные усилия прикладывает к отстаиванию своего суверенитета. Я думаю, что она будет двигаться в этом направлении, поэтому у двух республик совершенно разные пути и возможности. Что касается, значит, войны, возможности новой войны в Закавказье, о которой спрашивал слушатель, я, честно говоря, такую войну исключаю с Грузией. Я, честно говоря, такую войну исключаю, потому что я не вижу политических и каких-то иных экономических, каких угодно интересов, которые могла бы Россия преследовать, развязывая такую войну. То есть, если бы у нее реально были бы те цели и задачи, о которых сегодня очень много говорят грузинские политики, скажем, изменение политического режима, смещение насильственное руководителя президента Грузии, то, в принципе, она вполне могла бы это сделать и в августе 2008 года, но она остановилась. Я предполагаю, что, в общем, никаких насильственных, значит, действий, связанных с попыткой вмешаться очень серьезно в ход событий в Южно-Кавказских республиках, Россия в ближайшей перспективе предпринимать не будет.
Слово Тарасу Шамбе, как вы относитесь к тому, что развитие республики пойдет в сторону укрепления суверенитета, а не в сторону сближения с Россией?
Владимир Алексеевич, я вот хотел несколько раз встрять, у меня не получилось. Вот там радиослушатели насчет оккупации Абхазии говорил. И я думаю, что это, в общем-то, распространенное на Западе, значит, суждение, которым пытаются сказать, что вот Абхазия оккупирована. Американские войска находятся в 38 странах и имеют 135 военных баз на территории разных государств, в том числе Великобритания, Германия, Италия, можно перечислять. И что они, все эти страны оккупированы американцами. А Абхазия попросила России помочь для того, чтобы никакой агрессии со стороны соседнего государства, то есть Грузии, не было, помочь охранять границу и помочь в восстановлении абхазской государственности. Поэтому люди, когда говорят об оккупации, ну, это вообще, конечно, только одна, я бы сказал бы, такая специальная, принизить Абхазию. То, что касается, вот Сергей Маркедонов очень правильно сказал, особо провозглашенности. А иначе не бывает независимого государства, если она себя не провозгласит независимым. Поэтому я думаю, что здесь тоже все понятно. Что касается теперь нынешнего состояния и перспективы развития Абхазии. Мне кажется, все предпосылки объективные имеются для того, чтобы Абхазия стала полноценной. Понимаете, в Организации Объединенных Наций 32 государства по территории и по населению меньше, чем Абхазия. И они являются членами ООН. И почему же Абхазия не может быть членом ООН как субъект международного права? Вполне возможно. Другое дело, все хорошо должны понимать. Я думаю, что если кто не понимает, это просто кривит душу. Политическая ситуация сейчас на мировом континенте такова, что если бы Россия была совсем в другом масштабе своих дел, то Абхазию признали бы и страны СНГ, и все остальные. Но поскольку сейчас такой возможности нет, поэтому я думаю, что это время, ну, я какого-то еще.
Спасибо. Давайте дадим слово Константину Затулину. Предвидите ли вы скорое восстановление стабильности в этом регионе? Слово Константину Федоровичу.
Ну, к сожалению, если иметь в виду весь этот регион, Кавказский регион, здесь есть тревоги и угрозы. И они связаны как раз не с мифическими планами нападения России на Грузию, а вполне конкретными, на наших глазах обсуждаемыми планами нападения на Иран и последствиями, которые это может иметь для Кавказского региона. Втягивание Азербайджана на стороне антииранской коалиции, если она будет создана. Возобновление действия Нагорно-Карабахского вулкана, запутанные отношения между разными государствами в этом регионе, вот это создает сегодня реальную угрозу. Она как бы смещается с запада на восток, в сторону, собственно, Кавказского хребта и Закавказья. Что касается Абхазии, если о ней говорить, у нее впереди трудный период, это период все-таки выстраивания современного государства. И в чем трудность, я бы не хотел назвать это трагедией Александра Анклова. Дело в том, что нет людей в Абхазии, которые бы на словах, по крайней мере, отрицали необходимость наведения порядка, укрепления законности, искоренения коррупции и так далее. Но весь вопрос заключается в том, что вот Андрей Бабицкий сказал, впервые известно стало после слов Анклава о том, что есть там масштабы коррупции, масштабы каких-то злоупотреблений. Я должен вам сказать, это нам стало впервые, может быть, кому-то из тех, кто со стороны за этим наблюдает. Себя к таким не могу отнести, но есть такие, кто со стороны наблюдает, в том числе и Кремль. Так вот, на самом деле в абхазском обществе все давным-давно известно. И в абхазском обществе все готовы бороться с коррупцией, но если меня конкретного снимут за то, что я что-то совершил, то огромное количество моих близких, дорогих, родственников и так далее, будут считать, что меня сняли не за коррупцию, а потому что я не свой.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Абхазии и Южной Осетии обсуждали с Андреем Бабицким, Константином Затулиным, Сергеем Маркедоновым и Тарасом Шамбой. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Это он вооружил чекистов лозунгом «Если враг не сдается, его истребляют». Скольким жертвам бросали палачи в лицо на допросах эту горьковскую формулу?
Максим Горький. Репрессированная литература в архивах палачей. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.